раньше праздник Богоявления, Крещения Господня, он начал праздноваться раньше, чем Рождество. Это сейчас вот у нас два основных праздника, главных христианских, Рождество и Пасха, да? А раньше, ну не то чтобы вместо Рождества, но на первом месте стояло Крещение или Богоявление, и Рождество отмечалось вместе с ним в один день. Но сейчас времена поменялись, традиции тоже немножечко поменялись, и поэтому сегодня мы вспоминаем только Крещение. О нем упомянуто в трех Евангелиях, поэтому это очень важное событие, которое произошло в жизни Иисуса Христа, в жизни всего иудейского народа и в том числе в жизни всех последующих живущих людей на земле. Поэтому сегодня я предлагаю прочитать большой отрывок из Священного Писания, из Евангелия от Матфея, всю третью главу. Я думаю, от того, что мы прочитаем много, может быть, то, о чем сегодня не проповедуется или не будет проповедоваться, что-то все равно останется. Тем более для нас это место знакомое, и постоянно читая Евангелие, постоянно, когда мы ходим в церковь, то все время это у нас на слуху. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданской выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин нести обувь его, и он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, он начистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глас с небес глаголище: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Аминь. Мы с вами стали свидетелем картины, увидели Иоанна Крестителя, и как к нему приходил Иисус. Давайте немножко сейчас поразмышляем о том, что мы прочитали, что мы увидели, и поговорим немного о тех библейских терминах, которые употребляет евангелист Матфей, описывая события, вообще описывая эту местность иорданскую, Иоанна Крестителя и крещение Иисуса Христа. Ну, в первую, кого мы с вами видели, это здесь был Иоанн Креститель. Давайте поговорим о его образе его. Во что он одет, что ел, где жил, где проповедовал. Казалось бы, самые простые вопросы, потому что для нас с вами, вот, читающих Новый Завет, Библию, вот сегодня, Иоанн Креститель – это что-то такое вот большое, мощное, серьезное, да, и предтеча Иисуса Христа, самого Бога, да. А вот представляете, вот увидели его те люди, которые жили в его время, да, что они увидели? Они увидели человека, одетого в какую-то такую одежду, в которую, наверное, не ходили они сами. То есть самая простая одежда, самая колючая, самая какая-то суровая, вот эта вот верблюжья из верблюжьего волоса, да. Одежда самая грубая, самая, наверное, ну, ту, которую не одевали. Кожаный пояс на чреслах своих, да. Чем он питался? Акридами, это сушеная саранча, и дикий мед, да. То есть питался тоже нечто таким, что нормальный человек, может быть, ну, вот в таких нормальных условиях, когда нет войны, нет голода, кушать-то и не будет. Вот потому что мы знаем, что Палестина тогда, она и сейчас является сельскохозяйственной страной, то есть выращивались и злаки, и растения, и множество притч мы знаем, и гора масляничная, и смоква, да, и смоковница, не приносящая плода. То есть это была не бедная страна, было чем питаться, но тем не менее про Иоанна Крестителя написано, что ел акриды и дикий мед, да. Такого ли пророка, такого ли предтечу ожидали иудеи, да? Они знали, что он должен прийти в духе и силе Илии, но Илия это был его. А здесь человек, который совсем, наверное, не очень сильный внешне-то, ну, внешнего образа не был похож на него. О чем, вот какую мысль хочу сказать, что действия Бога не всегда укладываются в человеческой голове, что действия Бога в сегодняшней жизни тоже не всегда укладываются вот в нашем разуме, в наших головах, и не всегда и мы с вами понимаем то, что творит Господь сегодня. Вот такого пророка необычного послал Господь перед своим сыном, перед своим мессией. Где происходит действие крещения? Оно происходит в пустыне, на реке Иордане, в пустыне, где нету вокруг селений. Может быть, они есть, конечно, но они далеко. То есть пустыня, вот как если мы посмотрим картину Александра Иванова, да, то там река, вот обрыв, люди, которые крестились, ну, такая цепочка людей. То есть если говорить именно об этой картине, то на ней можно увидеть и евангелистов, и сомневающихся, и воинов. То есть всех тех, кто описан на страницах Священного Писания, художник изобразил. И на горизонте там нету ни домов, ни селений, ничего. То есть это была пустыня. В Библии часто описывается, что в пустынях происходит нечто важное в жизни иудейского народа. Ну, давайте вспомним несколько примеров, может быть, вы сами что-то подскажете мне. Ангел Господень явился служанке Сары Агаре, помните, да? И объявил о рождении Измаила. А потом, когда она убегала, помните, от Сары уже со взрослым сыном, да? Опять где и ангел явился? В пустыне. Господь явился Аврааму и предсказал рождение Исаака. У меня есть на это, на все места ссылки, где это написано, в Бытие, в каких главах, сейчас просто не говорю, чтобы время не тратить. Ангел остановил Авраама и не дал принести в жертву Исаака. Тоже было вне селения, тоже было в пустыне. А где Господь явился Моисею в горящем кусте? Тоже в пустыне. И когда Израиль шел из Египта, Господь являлся в облачном и огненном столпах, да, чтобы вести народ через что? Тоже через пустыню. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу. То есть мы видим множество примеров в Библии, когда пустыня становится не местом, где все плохо, а наоборот становится местом благословения, где Господь встречается с человеком. Итог, что пустыня в библейском контексте – это место встречи Бога, и Иоанн Креститель, он не выходит за рамки вот этого библейского понимания пророка. То есть видно, что он действительно пророк, и он находится в пустыне. Это нам бы, наверное, хотелось, чтобы он был где-то в центре жизни, в храме, как мы с вами, да? Мы всегда баптисты, мы идем в центр жизни, мы идем там в детские дома, мы идем к политикам, чтобы засвидетельствовать Слово Божие. И вот куда-то нам надо в люди идти. Вот тогда, наоборот, люди выходили за пределы мест, где жили люди, и там Господь встречался с ними. Дальше интересно начинается проповедь Иоанна Крестителя, когда он говорит, что начинает свою проповедь словами «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот здесь термин есть «покайтесь», который на греческом языке называется, ну, вы знаете, как метаноя, очень страшное, сложное слово, вот, и которое обычно переводится как разворот мысли на 180 градусов. В еврейском языке есть очень похожее слово, которое звучит как «шув», и имеет нечто, некоторый другой смысл, оно носит смысл как обращение. Обращение, ну, там, то есть, там не идет речь о транспортире, да, а речь просто идет о другом пути. Вот какая вот разница есть, хотелось бы обратить на эту разницу между греческим мировоззрением и еврейским. То есть греческий вариант – это развернуться на 180 градусов, изменить путь, изменить мышление. Но мне ближе иудейское толкование или иудейский термин слова «шув» еврейский, потому что, ну как душу мерить транспортиром, да? Ну где взять вот тот транспортир, который мог бы померить, куда вот она, куда нужно разворачиваться, на какие 180 градусов. В иудейском варианте Иисус Христос и Иоанн Креститель, да, начинали свою проповедь словами «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус тоже начинает с этих же самых слов. И обращаясь с призывом к покаянию, Христос, Иоанн Креститель и апостолы не разъясняли смысл этого слова, потому что оно и так было хорошо знакомо жителям Израиля. У евреев покаяние называлось словом «шув» и служило основополагающей идеей веры пророков, постоянно призывающих Израиль раскаяться в своих грехах, пока еще не поздно. Очень длинная такая фраза богословская. Ну, то есть пророк Осия обращался с воззванием к еврейскому народу: «Обратитесь, Израиль, к Господу твоему, возьмите свои молитвенные слова и обратитесь Господу». То есть не просто вот какой-то поворот мысли или не только раскаяние, но главное именно обращение к Богу. То есть в покаянии главное обращение к Богу. Вспомните, когда мы с вами каялись вот в самый первый раз, кто-то в центральной церкви выходил, да, вот к этому полукруглому такому специальному месту, кто-то здесь в церкви Благая Весть, кто-то еще где-то, да, что мы каялись ведь не только в содеянном, да, но и каялись, что так долго жили без Бога. Вот прекрасный гимн, я знаю, мы вот сейчас редко стали петь: «Прости меня, Боже, прости, я молю, да, прости, что так поздно к тебе прихожу», да, что покаяние, что мы раскаиваемся не только в делах, которые мы совершили, но чтобы мы жили без Бога, то есть обращение к Богу. Вся мысль вот ветхозаветных пророков, она заключается в том, что пророки всегда призывали народ что сделать? Первое – отвратиться от греха, и второе – повернуться к Богу, снова вернуться на пути к Богу. И вот Иоанн Креститель предлагает людям снова вернуться на Божьи пути. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство Небес – это термин евангелиста Матфея, потому что он, как иудей, ему частое употребление слова Бога или имени Бога, то есть это запрещено Ветхим Заветом, библейской традицией, поэтому он говорит не «Царство Божие», а «Царство Небесное», и словосочетание встречается только у Матфея. Другие евангелисты говорят о царстве Бога, но евреи из благочестивых побуждений избегали употребления имени Бога и заменяли его разными описательными оборотами, такие как «небо», «великий», «царь» с большой буквы или «имя». Да, нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. То есть нет другого имени, нет другого Бога под небом, а вот именно этот, в которого мы верим, который мы проповедуем. «Приблизился, покайтесь, обратитесь, ибо приблизился Господь». И как итог вот размышления о Царстве Небесном, что приближение Царствия Небесного – это приближение самого Бога, что для нас, что для тех, кому адресовал свое послание Матфей, Царство Бога – это не только место, куда стремятся верующие люди после своей смерти, да, но это является сам Господь, который находится рядом с тем, кто в Него верит. То есть что все-таки важнее, место, только ли место, где хорошо лично тебе и лично мне, да? Или сам Господь, который обеспечивает вот это другое совершенно качество жизни. Ну, Иоанна, в самом начале мы прочитали, что Иоанна называют креститель. Давайте поразмыслим, кто такой креститель и почему дано ему это имя. Евгений Петрович уже говорил о таком тоже греческом слове «баптидзе», но оно нам привычно, потому что мы сами с вами баптисты, да? Вот, и нам это, именно это слово из греческого языка, наверное, ближе всего, которое обозначает омывать или погружать. И то, что крестил Иоанн, да, говорит о том, что он крестил, это традиционный перевод, которого будет вот слово как раз «погружать в воду». Что обозначал обряд крещения или вот этого погружения в воду? Зачем он вообще был нужен? Возможно, что уже в первом веке язычники, принимавшие веру в единого Бога, наряду с обрезанием, должны были совершить особый ритуал – омовение с полным погружением в воду, что символизировало смерть для старой жизни, рождение для новой. То есть нам все это с вами близко, когда мы с вами, вспомните, свое крещение совершали, когда ходили на подготовительные занятия, нам тоже говорили, что погружение в воду – это как могила водяная, да, что ты погружаешься туда и умираешь для старой жизни, и когда тебя поднимают, ты возрождаешься для новой. То есть этот обряд существовал в основном для язычников, которые входили в иудаизм, для того, чтобы кроме вхождения в общину верующих через обрезание, нужно было еще и как бы умереть для прошлой жизни. Но тогда возникает вопрос, зачем было крестить иудеев, которые так были вот в этой общине, находились в общине верующих, да, в том стадии, они были среди детей Авраамовых. Иисус ведь не зря сказал, что не думайте говорить, что отец у нас Авраам, да, когда иудеи приходили к нему креститься. Зачем для них нужно было вот это омовение? И можно сделать вывод, причем очень серьезный, что Иоанн, призывая народ Израиля совершить такое омовение, которое предназначалось для язычников, да, не делал различия между язычниками и теми, кто по праву рождения принадлежал народу Божию. Важнее принадлежность к Богу не по плоти, а по вере, по состоянию души, по внутреннему стремлению и убеждению. То есть очень важно, чтобы это жило в тебе внутри, а не только ты внешне считался, ну, как бы законным вот, последователем иудейской традиции. И как итог вот этой части размышления, поскольку омовение было необходимым лишь для язычника, который хотел стать иудеем, то когда Иоанн Креститель совершал этот ритуал над иудеем, это казалось чем-то в высшей степени позорным, ведь в глазах благочестивого иудея язычники – это собаки, свиньи, вообще носители всевозможной грязи. А он, предтеча, ставит их, детей Авраама, на одну чашу весов с язычниками. Вот очень важный момент, что дети Авраама по плоти вот, считаются такими же, как и язычники перед Богом. О самооценке Иоанна Крестителя что можно сказать? Что он знал свое предназначение, что он не считал себя мессией. Вот, и когда его спрашивали о том, кто он, да, он говорит, что он не мессия, что он: «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, а я не достоин нести обувь его». А знаете, почему про обувь здесь написано? Я думаю, вы знаете, потому что даже раб-еврей не носил обувь своего хозяина. То есть обувь хозяина носили только рабы из неевреев. То есть это считалось одной из самых позорных таких вещей, да, а Иоанн Креститель говорит, я даже и этого не достоин, сравнивая себя с Иисусом, который должен был от него креститься. о крещении Иисуса. Иисус говорит, что должно нам исполнить всякую правду. В чем заключалась эта правда? Правда заключалась в том, что Христос точно так же ставит себя, то есть он из племени Давидова, да, из рода Давидова, то есть иудея от иудеев, и он ставит себя в один ряд с язычниками. Вот что такое крещение Иисуса в водах Иорданских. Он не просто иудей по плоти, не просто сын Давидов, он тот, в котором полнота Божия пребывает телесно, ставит себя в один ряд с язычниками, с людьми, которых из-за людей не считают. Но то, о чем мы с вами говорили. То есть Христос становится такими же, как все люди, живущие на планете, такой же ставят в один ряд вместе с тобой и со мной. И, наверное, это очень дорого для нас сегодня, что Господь не чуждается нас, Он не говорит, что вот мы все там, или я вот какие-то особенные, а вы никто. Нет, Он приходит к людям, ко всем, в том числе и к нам с вами, и тем самым проявляя свою любовь. Очень важно чувствовать в своей жизни, что тебя любит Бог. Я помню это вот слово выражение «Бог тебя любит» или «тебя любит Бог». О нем очень часто, мы очень часто слышали в середине 90-х, когда стали приезжать иностранцы, да, и на ломаном русском языке говорили, что вот одну фразу вот они выучили, там, «Приветствую вас, Бог тебя любит». Да, и вы знаете, это действительно было приятно. Мы помним там разваливающееся государство, страну, да, там отсутствие там пенсии, задержки зарплат, да, и вот мы слышали в церкви, что Бог тебя любит. Но потом вот каждый иностранец приезжает и говорит, Бог тебя любит, Бог тебя любит. Значки были такие, я помню, мне дали такой большой значок, такой вот большой, написано, Бог тебя любит, да, на желтом фоне, как сейчас помню. И когда-то это, ну, не то, что начало приедаться, но как бы стало само собой разумеющееся, и мы перестали вкладывать смысл в эти слова. Бог есть любовь, да, да, Бог есть любовь, и как бы все хорошо, Бог есть любовь, да. Это стало такой как бы паролем, да, для своих, что да, Бог тебя любит, аминь, Бог тебя любит. Вот, но вот вспоминаем ли мы вот первоначальный смысл этих слов, что Бог тебя любит, что Бог нас любит. Помним ли мы об этом, живем ли мы этим? Или вот у нас все плохо, везде все плохо, постоянно все плохо, и Бога как будто нету в нашей жизни. Очень важно помнить, что мы в первую очередь дети Божии. Господь совершил такой же путь, который совершаем мы с вами, жизненный путь. И Он не чурается ни никого. С какими бы грехами люди не приходили к Нему, это мы, люди, можем не прощать друг друга, но Он прощает нас. Очень важно, что когда вот мы молимся, вот много книг написано о молитве, и молитва сравнивается с телефонным разговором. То есть мы не видим того, с кем мы разговариваем, да? И мы как бы здесь вот в стане врага находимся, там берем телефон, молимся Богу туда, вот далеко, и Он оттуда вот нас слышит. Да, действительно, это очень, может быть, хорошая такая вот схема, ну вот если это можно назвать схемой, да, вот мы, вот Бог там, и вот существует какая-то вот такая связь, там, будь то телефонная, сотовая или какая угодно, да. Но тоже, понимаете, есть гимн, вот молодежь его пела раньше, что где-то там за моей планетой Бог слышит молитву мою. Но, может быть, все-таки это не где-то там и не где-то за моей планетой, а что все-таки это где-то здесь. И Господь, Он же сказал, что сделали одному из малых сих, да, сделали мне, что Царство Божие, Царство Небесное посреди вас есть, внутри вас есть. Может быть, нам сегодня снова вспомнить, что Господь пришел на эту землю, совершил вот это крещение, да, сделался близким людям. И сегодня Он также близок современной церкви и каждому из нас. Иисус стал рядом с нами в один ряд. Как вы думаете, вот, что сегодня ждет Господь от нас? Только ли размышлять о приближающемся Царстве Небесном, что когда-то потом оно придет, да, как-то стараться готовиться себя к нему. Может быть, и нам тоже нужно, как Господу, встать в один ряд с язычниками, потому что, конечно, между нами и этим миром есть дистанция. Евгений Петрович сегодня правильно тоже сказал, заметил, для чего мы ходим вот на какие-то встречи, если нас приглашают, да. Но другой разговор, что вот в тех людях, которые нас окружают, неверующих, может быть, тоже нужно увидеть людей, которые, именно людей, которые точно так же нуждаются в спасении, как и мы с вами и нуждались тогда, и нуждаемся сейчас, и быть ближе к ним. О приближающемся Царстве Небесном. Приблизилось Царство Небесное. В русском языке слово «приблизилось» стало близко, но это не значит, что оно где-то вот впереди, там оно подошло к тебе. Оно может быть где-то рядышком, где-то сбоку, может быть чуть в сторонке. Поэтому мне ближе еврейское слово «шув», которое говорит, что «обратитесь», да, что, может быть, нужно оторваться вот от повседневной какой-то жизни, свой взгляд, убрать там от безденежья, там еще от каких-то хлопот, забот, суеты постоянные, обратиться к Богу, повернуться. Ну, может быть, чуть-чуть вот надо вот отвернуться, да, может быть, немного, может быть, кому-то надо на 180 градусов развернуться, да. Вот, но именно приблизилось не значит впереди, но приблизилось, значит, оно рядом находится, значит, оно где-то здесь, просто нужно его увидеть, захотеть его увидеть и поверить в том, что, поверить слова евангельские, что оно где-то здесь, где-то рядом. Господь рядом с нами. И в конце евангелист Матфей говорит такие слова, пишет: «Да, се я с вами во все дни до скончания века». Пусть эти слова укрепляют нас и сегодня, вот спустя 2000 лет, что Господь с нами всегда во все дни и до скончания века. А своим последователям Он дал задание: идите, научите все народы, что делая? Крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И церковь сегодня совершает крещение, и в центральной, и в других церквях совершается крещение людей, которые обратились к Богу. Сегодня вот проходят они вот этот обряд баптиза, погружение, омовение, смерть для старой жизни, воскресение для новой, и вступают завет с Господом. Поэтому давайте мы совершим молитву о них, о тех, кто сегодня вот уже, наверное, принял крещение, чтобы Господь их не оставлял в жизни, чтобы те испытания, которые они будут проходить, они проходили достойно с именем Господа на устах. Аминь.